Галина Гончарова. Ой-ой-ой, домовой. Пролог. Ничего я от сегодняшнего дня не ждала. Тоска и серость. Серость и тоска. Да, я бухгалтер. Да, я отличный бухгалтер. Главбух в своей организации. Сейчас это называется красивыми иностранными словами, а суть-то одна и та же. Но кто сказал, что работа — это самое главное в жизни? Будь ты хоть мега-специалистом, а все равно — тоска. Бывают такие дни, такое время накатывает до утробного воя, до зубной боли. Жизнь удалась, квартира, трешка в центре, машина иномарка, дом за городом, шмотки, морда, которая выглядит на 20 лет моложе моего возраста, в полтинник мне больше 35 не дают. Даже любовник, начальник соседнего отдела. Что еще надо? Ничего. И этого-то иногда не надо и не хочется. Пустота. Сын вырос и уехал. Вижу я его раз в год. Звонит он мне два раза. На день рождения и 31 декабря, выполняя свой долг. Внуки в другом городе, да и чужие они выросли. Совсем чужие. И другую бабушку любят. А меня? Меня нет. Меня на «вы» и Любовь Владимировна. Я с себя вины не снимаю, сама дура, а только все равно тоскливо. Все, что у меня есть, сделано для большой и дружной семьи, а в результате — одиночество. Ауди мягко замурчал мотором, я погладила по рулю, обтянутому серой кожей. «Едем домой, детка», и вырулила со стоянки. Вот и дорога. Привычная, изученная до последнего знака за столько-то лет. В магазин, что ли, заехать? Хоть на людей поглядеть, развеяться. Я перестроилась в третий ряд и замигала поворотником у разрыва, ожидая возможности свернуть. Мне сейчас через встречную полосу и на стоянку к гипермаркету. Я даже выехать на встречку не успела, не то что ее пересечь. Просто стояла первой, а за мной еще несколько машин, которые тоже собирались повернуть. Как известно, на наших дорогах полно дураков, которым не права бы выдавать, а обязанности лопатой. Вот один такой на старом джипе и влетел мне в лоб. Я еще успела увидеть хромированный кенгурятник и подумать, что это ужасно пошло, а потом — все. Удар. Темнота. Меня несло по лучу света. Мир мертвых? По идее, да. А почему я ничего такого не испытываю? Ни раскаяния, ни восторга, ни... Да ничего не испытываю. Ощущение недоумения и раздражения. Что со мной происходит и когда эта чертовня закончится? А это? Выход? Впереди замаячило нечто, весьма похожее на сливную дырку унитаза. Хм, а там точно будет лучше? Увы. Дырка поступила, как и должно приличному унитазу. Не спрашивая, втянула меня в себя, и последней связной мыслью было... Только не говорите мне, что мы — отходы космического производства. Глава первая. Полет закончился в небольшой комнате. Я кое-как огляделась вокруг. А чем я, собственно, гляжу? И чем сижу? И... Для начала я оглядела себя. Опа! Призрак натуралис. Или нечто такое любят изображать на обложках псевдоэзотерических книжонок. Белесая, прозрачная. Почему-то с половыми признаками. Дамскими, естественно. И, кстати... У меня они были больше. Под моим пристальным взглядом верхний признак странно дернулся и подрос. «Чтоб вас всех перекрутило», — произнесла я универсальное заклинание и принялась оглядываться вокруг. Вокруг было интересным. Этакий гибрид между библиотекой, кабинетом и лабораторией алхимика-шизофреника, причем не обычного, а стимпанковского. Всюду металлические трубы, на полу пентаграмма из тех же труб, какие-то астролябии, фиговины, хреновины, колеса, где с зубцами, а где без. Короче, писец пришел. И никого. И я. Один за всех. Или не одна. Одно. Когда прошел первый шок от окружающего мира, я заметила мужика, сидящего на полу перед пентаграммой, и буквально впилась в него взглядом. Хорошо бы и зубами, да вот беда. У призраков их нет. Кажется. Итак. Имеется мужчина, лет так 90, судя по общему состоянию. Седые волосы, лицо оплоумевшего профессора, который так любит в Голливуде, черная мантия, но, увы. Готично-романтичный облик господина некроманта? А кто еще-то? Если я призрак, а он рядом сидит. Сильно портили ботинки с пряжками и полосатые чулки, которые были видны из-под подола. А нечего садиться, да еще в такой вульгарной позе. «Вы кто?» — спросила я. «Ага, попыталась». В ответ мне прилетел такой гибрид из немецкого и итальянского, что я только головой помотала. Язык был рычащий и невкусный, как немецкий, но обладал стремительностью и живостью итальянской речи. «Нифига не понимаю». Алхимик, кое-как на пятой точке опоры, подвинулся к пентаграмме и коснулся ее. Даже не совсем ее, шипа, над которым была выгравирована какая-то рука, и произнес несколько таких же невкусных слов. «Это он что, руку наколол?» «Точно, кровь течет. Непонятных». По мере того, как кровь стекала на медные трубки, они разгорались, светились, словно накаленный металл, и...
«Ты меня понимаешь, создание Хурта?»
«Чье-чье я создание?» «Ладно, авось не обматерили». «Понимаю».
«Сработало. Не верил, а сработало». «А разъяснения будут?»
Мрачно поинтересовалась я, двигаясь вперед объемами. «Что сработало? За каким тебе это надо было? И что с нами дальше будет?»
«Будут, Атош», — согласился мужчина. «Дай минуту передохнуть, а то чуть не сдох, и все расскажу».
Я кивнула. «Передохнуть, не передохнуть? Надеюсь». История оказалась печальной и неприятной. Оно и понятно. От хорошей жизни некромантией заниматься не начнешь. А призвали меня именно некромантией. Лэр Эрард Фаулс неплохо жил в своем доме. Но по порядку.
«Меня зовут Эрард, а тебя?»
Я подумала пару минут. Нет. Если кто читал про разные призывы и смотрел «Дивы-лиады», тот предупрежден. Если призыватель знает имя потустороннего существа, он и управлять им будет. А потому быстренько изобретаем отмазку. Амура. От испанского «амор» — «любовь». Здесь и далее примечание автора. Ну, почти. Почти. А что это транскрипция моего имени с испанского, причем весьма сомнительная? Мое имя. Что хочу, то и делаю. И на любимую мою реку похоже, только в женском роде.
Амура. Красиво.
Спасибо.
Сразу говорю. Ты на меня не обижайся. Я просил заклинания притянуть свободную душу. Душу человека, который жалеет о несбывшемся.
Я вздохнула. Что ж, условия выполнены. Только не факт, что мне это нравится. Но, допустим. Притянул ты меня? И дальше что?
А дальше мне нужна твоя помощь.
Ничего, что я призрак.
Это как раз меня волнует меньше всего. Как ты думаешь, сколько мне лет?
85? Вежливо снизил планку я.
52 года. Мне 52 года.
Сколько?
Догадываюсь, что ты удивлена.
Правильно догадывается. Я не удивлена. Я офигела. Маг и так выглядит. Да сколько я не читала, везде написано, что маги живучи, как тараканы. Это первое. И второе. Любой маг стремится выглядеть, как Супермен, разве что красных трусов не носит. И это логично. Кто станет выглядеть уродом, если есть возможность выглядеть красавцем? Об этом я и сказала. И получила в ответ грустную улыбку.
У нас так и есть. Но тебе известны исключения, Амура?
Болезнь или смерть? «Проклятие?» — попробовала предположить я.
«Проклятие», — кивнул Эрард. «Правильно угадала. смертельное проклятие, и сдвинул вверх рука в черной мантии. «Чтоб вас всех перекрутило!» И было. Было отчего испытать шок даже призраку. Экзему видели? Псориаз. Язвы после оспы. Так вот, это было еще хуже. Гангрена, как-то так. Черные, склизкие, истекающие, наверняка жутко вонючим гноем язвы. И так...
Это по всему телу?
Да.
Наверное, сидеть неудобно. Или на попе их нет?
Эрард расхохотался. Ты мне нравишься, Амура.
Невзаимно.
Это-то понятно. В общем, прокляли меня. И Рух его знает, кто именно.
Не повезло, согласилась я. А я тут при чем?
При наследстве. Ты не перебивай, не надо. Я сейчас сам все расскажу, в красках и подробностях.
Я подвисла поудобнее и приготовилась слушать.
Лэр — это вроде дворянина в нашем мире. Тут есть два сословия — лэры и тары. Дворяне — лэры, а вот до титулов графа или барона здесь не додумались. Лэр такой-то, лэр сякой-то, а в остальном фамилии хватает. Дворянин или нет? Точка. Замужняя женщина — Лара. Незамужняя девушка — Лана. То же самое в отношении простонародья. Замужняя женщина или вдова — Тара, девушка — Танна. Это вежливое обращение. Мир, в который меня позвали — Шалаэт. Государство — Рошаль. Это для затравки. Теперь о самом Лэре. Родился в дворянской семье. Рос тем еще раздолбаем. Это если переводить с дворянского на человеческий. А так? Пил, гулял, любил, то есть блудил. Что там с побочными детьми, не ясно, а вот из законных. Около 30 лет от роду изволил наш Лэр жениться. Вполне удачно, на дочке соседа Лэра. У того как раз две девки были, так что поделил он между ними земли. Половина досталась Эрарду и его жене Маргетте, половина второй дочери, Луриль. Та тоже вышла замуж, но неудачно, за знаменитого путешественника и писателя Лэра Далина. Но путешествовать-то хорошо, а кушать хочется всегда. С этим у знаменитости получалось плохо. Породили они дочь Калет и сына Рандона. Дочь пошла по стопам отца, вышла замуж за известного ученого, у нее в доме в столице своя дочка на выданье, сын живет в поместье, пока не женат. У самого Эрарда тоже есть. Была сестра, звали ее Эрвина. Вышла замуж за Лэра Ардаля. Спокойно прожила свою жизнь, недавно померши, примерно года три назад. Вроде бы и ничего удивительного, она старше Эрарда лет на 8. Но вдруг, с учетом проклятия, тут и под кроватью руха искать начнешь. У нее остались три дочери. Эрвина, как и мать, Асанта и Делия. Старшая Эрвина... 36 лет от роду, типичная старая дева. Никто на нее не позарился. Средняя, Асанта, вроде как нашла себе какого-то отставного вояку. И младшая, Делия. Вышла замуж, родила дочку. Подробности Эрард не особо знает, не интересовался. А почему нет? А зачем? Вопрос для меня был странным. Это ж родня. Кстати, а с вашей женой что? С детьми? «Тут все плохо», — помрачнел мой некромант и начал каяться.
Выходило так, что в законном браке он себя вел так, что приличная женщина должна была его отфигачить сковородкой два раза и по собственноручно выщипанной лысине. «Милые дамы, если оно до свадьбы пило, гуляло и играло, так вы поверьте, свадьба ничего не поменяет, разве что вам добавит головной боли». Сказочки о перевоспитании читать приятно. Ага, он встретил вас, и лампа загорелась, и пояс верности на попе застегнул. Как же, размечтались. В реальности разве что маскироваться лучше будет, и то до поры. Если кто не верит, пожалуйста, пробуем убедить тигра есть траву, овцу мясо, а свинью ради разнообразия убедим не валяться в грязи. Нет? Дискутируя со слом, ты не убеждаешь животное, а скатываешься до его уровня. Какому классику принадлежит сия здравая мысль, я не знаю, но факт неоспоримый. Как между погульбушками и поигрушками он умудрился сделать супруге ребенка — вопрос. Увы, только одного. сына по имени...
Да-да, вы угадали.
Тоже Эрард. А чем плохое имя? Вторая беременность окончилась трагически. Супруга погибла вместе с ребенком. Девочкой. Лэр сильно горевал. Так, что проводил кастинг утешительниц аж 10 лет. Проверял на стойкость, умение вытирать слезы платочком и сострадательность. Каким образом? В Камасутре поглядите. Там это подробно описано. В красках. Проверял. Сын рос, радовал. Ровно месяц назад сын погиб. Да, вот такой печальный случай. Парня на охоте задрал кабан. Бывает. Несчастный случай? Да уж, счастливым случаем такое никак не назовешь. Лэр взвыл, понимая, что придется срочно жениться и делать нового сына. Да, такой вот я прагматик, и что? А в 50 лет это грустно? Поди еще, вырасти его человеком. По счастью, хоть и паршивенькие, но каналы у Лэра имелись. Вот тут я заинтересовалась и получила еще одно объяснение. Дикарей нема. Что такое планета, все знают. Никому лекции по географии читать не надо. Она есть, она круглая, она называется Шлаэт. Другой вопрос, что пока вся планета еще не обследована. Но в том, что на ней несколько континентов, никто не сомневается. Рахор — самый обжитой. Вокруг него есть острова. Есть еще второй континент, но он поменьше. Называется Энтар. Находится примерно в месяце плавания на корабле. И вот тут мы подходим к самому интересному. Местные твердо убеждены, что всю планету окутывает слой эфира. Именно так, с большой буквы. Потому что этот эфир дает возможность творить магию. Не всем, нет. Только самым продвинутым — Лэрам. Есть и исключения в виде простолюдинов, но... Магия тут двух видов. Рунная и магия крови. Рунная более сложная, доступна только Лэрам, потому как руны надо изучать с самого детства, концентрироваться, учиться напитывать их силой эфира. Можно силой собственной крови, но это моветон. Так не делают. Не только потому, что некрасиво, а еще потому, что опасно. Руна потянет силу из крови, и неопытный маг отдаст не только эфирный запас, который растворен в его крови, но и жизненные силы. Этому учиться надо, а то помрешь. Магия крови. С этим гораздо хуже. Она доступна всем и каждому, но стоит помнить, что эта палка даже не о двух, а как минимум о 6 концах. Вот считайте. Захотели вы кого-то убить. Милое такое, совершенно естественное желание. Сколько людей вы знаете, которых хочется не просто прибить, а еще на труп поплевать, зарыть и сверху попрыгать? Да прорву. К примеру, ваш начальник, требующий отчет и вчера. Или налоговики, у которых не сошлись полторы мать их копейки. Полторы. Копейки! Этих вообще надо убить, убить, убить. Ладно. К магии крови. Используется всегда кровь заклинателя. То есть и сила заклинателя, и его разум. Первое — это крепко обессиливает, в лучшем случае. Это, так сказать, минимум миниморум. Проваляться недельку тряпкой? Лэры, вам крупно повезло. Вы можете не просто проваляться. Вы можете стать бесплодными, крепко подорвать свое здоровье, навести проклятие на себя вместо врага, получить откат, который также надо предусматривать. А еще не стоит забывать про тех, кто с вами одной крови. Достанется всем, конкретно и пропорционально. Будь ты хоть шестиюродный кисель троюродной плошки, все равно достанется. Так что магия крови либо для тех, кому терять уже нечего, либо для людей, которые полностью и абсолютно владеют своим телом и разумом. Таких, как легко догадаться, единицы. А вот дураков, дураков злобных, тупых, завистливых, дураков, которые не умеют просчитывать элементарные последствия и считают либо что пронесет, либо себя умнее всех, этих на любом континенте хоть попой кушай. Каждый человек навскидку может назвать штук 5 альтернативно одаренных, которые сначала наворотят, а потом поплачутся, а еще искренне будут считать, что они ни в чем не виноваты, их просто спровоцировали. Рядом с вами таких нет? Однозначно. Вы — пингвин, и живете на Южном полюсе. Кажется, именно он — человеконеобитаемый.